внимание. Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век. В субботу после 15.
Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. По четвергам после 11 утра. Программа «На чемоданах».
Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 579-7791, код 499.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире программа «Войны» и я ее ведущий Юрий Никифоров. Вижу, нам звонят по итогам предыдущего эфира. Очень интересная была передача, безусловно. И мы опять говорим о войнах, мы опять говорим о Великой Отечественной войне. Правда, я надеюсь, что сегодня мы о Сталине говорить не будем. У нас тема хоть и непосредственно связана с военной историей сегодня, но это иной будет ракурс. Напоминаю, что у нас прямой эфир, телефон нашей студии 7373948, смс-сообщение мы принимаем по номеру 925-88-88-948, но вопросы вы будете задавать уже не Алексею Исаеву, а сегодня у нас в студии в гостях киновед Александр Григорьевич Семенюк. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Здравствуйте.
И тема нашего сегодняшнего эфира будет посвящена отражению и освещению и преломлению, интерпретации образа войны и вообще войн, военной истории, потому что мы будем говорить, наверное, шире, да, в современном российском кинематографе. Почему я пригласил Александра Григорьевича, в общем, не являющимся профессиональным историком, да? Дело в том, что, конечно, в общественном сознании история, она существует в виде образов, представлений, которые очень редко связаны с сочинениями профессиональных историков, с тем, что они делают в своих книгах, а в большей степени они сформированы благодаря тем художникам, деятелям искусства, кто берет на себя смелость интерпретировать и представлять героев нашего прошлого на экране. И известна, например, я думаю, всем история с Александром Невским и фильмом знаменитым. Фильм этот имел настолько оглушающий успех, что вообще образ Александра Невского оказался связан с актером Черкасовым, и даже на ордене Александра Невского князь похож на человека, кто сыграл его в кино. А какое отношение этот человек и его, ну, как с точки зрения, да, типа личности, имеет к реальному князю, конечно, историки до сих пор гадают. Александр Григорьевич, ну вот мы начнем с вами разговор сначала именно, вот, я думаю, с главного вопроса. Почему нам сегодня важен вообще разговор о кино, о том, как наши режиссеры сегодня войну понимают, как они военную историю представляют, как они вообще историю России, в конце концов, понимают и представляют. Почему это важно? Может быть, это просто искусство, и оставим историю историкам?
Нет, история принадлежит не только историкам, она принадлежит всем, И понятно, что сегодня главные вопросы, которые звучат с самых высоких трибун, это историческая память, проблемы самоидентификации нашего народа. И они же не случайно, это не какие-то отвлеченные академические вопросы. Нам очень важно понять, в какой стране мы живем, что для нас является история наших предков и, соответственно, куда мы дальше будем идти в будущем. Но и в этом смысле кино имеет прямое отношение к истории, потому что, Юрий Александрович, вы абсолютно верно сказали, режиссер, художник в кино, он является своего рода интерпретатором истории, потому что основная природа, главная природа кино — это воздействие, манипулирование массовым общественным сознанием. А поскольку кино объемлет, синтетически объединяет в себе все искусства, то, соответственно, и возможность манипулировать общественным сознанием у кино больше, чем у какого-либо другого искусства. И, соответственно, сегодня, когда люди стали меньше читать, к сожалению, и больше смотрят фильмов, телепередач, вот, то есть люди больше реагируют на вот этот эмоциональный, визионерский, чувственный образ, чем на те сухие цифры и факты исторических событий, о которых пишут профессиональные историки. И в этом смысле, еще раз повторимся, безусловно, режиссер является в огромной степени интерпретатором, толкователем истории. Ну а поскольку для предыдущие события исторические, они же все-таки вольно или невольно мифологизируются, а в искусстве всегда мифологизируются, то здесь фигура режиссера, кинохудожника, она имеет, так сказать, двойное значение. С одной стороны, толкователя, интерпретатора истории, а с другой стороны, мифологизатора истории. Он превращает историю в миф, в нечто такое, что затем хранится уже не только в качестве, в исторической памяти народа, и в учебниках, и в книгах, и на телеэкранах, не только в качестве сухих исторических фактов и имен тех или иных исторических деятелей, но в качестве образа, того эмоционального образа, который хранит в себе и каждый человек, и вот наша так называемая историческая, генетическая народная память.
Ну, насчет слова «генетический» я бы его не использовал в данном контексте, но, значит, проблема понятна. Но нам, конечно, интересно говорить не вообще о кино, а разобрать хотя бы какие-то конкретные примеры. И я знаю, что вы уже успели посмотреть новый, только что вышедший в прокат фильм Михалкова «Солнечный удар». Вчера вы его смотрели, я так понимаю. Александр Григорьевич, думаю, надо начать с него. Значит, фильм, безусловно, снят одним из ведущих современных художников кино. Фильм посвящен непосредственно истории, и то, что на экране люди сейчас смотрят в кинотеатрах, это образ, некий образ нашего прошлого, это образ России 100 лет назад.
Совершенно верно.
Что вы можете сказать по поводу этого фильма?
Я вот немножко, прежде чем говорить конкретно об этом фильме, я хочу сказать немножко о другом, вообще о современном положении в российском кино. Почему у нас так мало хороших фильмов, особенно исторических фильмов?
Ну, я не уверен, что мало.
Ну,
вы считаете мало?
Как киновед, да. Я считаю, что хорошо сделанных фильмов у нас очень мало. И причина только одна. Дело в том, что я возвращаюсь к началу нашего разговора. Кино не является самодостаточным искусством. Кино всегда отображает политические, идеологические, исторические процессы, которые происходят в государстве, в мире вообще. И отображает оно определенным образом. Не через сюжет. Сюжет может быть тот или иной. А самое главное, вот те смыслы, которые заложены в художественном произведении и отображают подлинные исторические события, они транслируются, как правило, через подтекст. И чем интереснее художественное произведение, в данном случае кино, тем этих подтекстов больше, и они многогранные. Так вот, к сожалению, современное российское кино не умеет доносить и выявлять и выражать вот эти вот смыслы через подтексты и вообще показывать те или иные события, свое отношение режиссера, драматурга к этим событиям через подтексты. Есть только текст. Текст, то есть сюжет, некий рассказ, рассказ о событии. А вот та совокупность мыслей, чувств, противоречий, которые содержатся и в истории, и в понимании истории режиссером, они, к сожалению, через вот эти подтексты не передаются. Этого не избежал и Никита Сергеевич в своем фильме. Здесь как раз перегруз в обратном. Здесь больше плакатности. Персонажи говорят некие, ну, такие политические концепты. Они транслируют о вине русского народа вообще и сословий, в частности. О том, что мы все проморгали вот своими этими же руками.
Александр Григорьевич, надо начать с того, а все-таки о чем фильм? О революции, о гражданской войне?
Нет,
какая
это
война
только,
там показана?
Это только повод. Там показано предреволюционное время и время конца гражданской войны, когда белогвардейцы сдавались, их помещали в фильтрационные лагеря, и затем вот в Крыму, по свидетельству, опять же, некоторых историков, литераторов, их топили главными вот такими злодеями, и они показаны в фильме, были землячка Залкинд и Бела Кун, венгерский коммунист. То есть, но это только повод. На самом деле Михалков говорит о том, что мы все, весь народ виновен в том, что катастрофа постигла Россию. Мы все, кто в меньшей, кто в большей степени, грешили. И ведь не бывает маленького или большого греха. И рано или поздно, количественно, этот грех индивидуальный и общенародный накапливается и превращается в вот эту общенациональную катастрофу. Вот об этом хотел сказать и сказал Михалков. Но в художественном плане, как это ни парадоксально, потому что Михалков славится как режиссер, виртуозно работающий с актером, прекрасно притворяющий драматургию, то есть сценический драматургический замысел в кинематографический материал. И на этот раз, мне кажется, это получилось не вполне. Не получилось. То есть вот эти плакатные высказывания самого автора, которые транслировали герои, персонажи фильма, они не перешли в подтекст, они не стали органичными, они не слились органично с формой этого кинопроизведения. И вот этого единства, органического единства не получилось. Вот это главным образом основной недостаток фильма.
Ну, если все так, как вы говорите, то не кажется ли вам сама по себе очень примитивной идея, что русский народ, как народ, несет некую коллективную ответственность за революцию, гражданскую войну, а главное, что и сама по себе революция в данном контексте, она выглядит катастрофой и ничего больше.
Ну, конечно, определенная...
это же тоже упрощение, это примитивно очень.
Ну, безусловно. Но Михалков говорит ведь не только о социальных, каких-то экономических, политических следствиях, сколько о метафизических, религиозных. То есть, безусловно, смысл в этом определенный есть. Все виновны в том, что произошло. И ведь это главный вывод трагедии как жанра. Виновны все. Это свойство и античной трагедии, и шекспировской трагедии, и русской трагедии, и европейской трагедии, то есть трагедии как жанра. Виновны все. В этом смысле Михалков абсолютно точно транслирует эту идею. С другой стороны, конечно же, сегодня, и фильм это показывает, мы сталкиваемся с очень нехорошим социальным, историческим и, наверное, политическим явлением, когда не происходит примирение, скажем, двух сторон, условно называемых красными и белыми, как их называет Александр Андреевич Проханов в газете «Завтра», например, а происходит исподволь подзуживание и вот эта гражданская война, которая должна была закончиться в начале 20-х годов, она все-таки продолжается в умах и сердцах. И мне кажется, если уж говорить о мифологизации истории и о том, что наш народ должен быть един в своем устремлении к будущему, в устремлении к строительству будущей России, единой России, то мы действительно должны объединиться. Не должно быть никаких противоречий и поисков врагов внутри нашего исторического прошлого. Нельзя сказать, и невозможно, наверное, сказать, кто был более прав, красные или белые сегодня. Да, наверное, это и не важно. Это важно профессиональным историкам. Обществу сегодня нужно понять, что произошла некая трагедия, в том числе и как жанр, отображаемый в искусстве. Да, старый космос умер, старая Россия умерла, появилась новая Россия. И, безусловно, это произошло очень болезненно, трагично, но не должно быть катастрофы в результате этой трагедии. Наоборот. И современный Китай, и современное китайское кино, кстати, нам это показывают. Они сейчас в кино показывают то, как китайский народ строит свою поднебесную, которой много тысяч лет. И своих героев они не показывают только черной или белой краской. Они говорят, что даже если какой-то исторический герой был отрицательным, они говорят, это наш герой. И мы не будем придавать его проклятию или только осуждению, потому что история, опять же, не оперирует такими категориями, как плохо или хорошо. Это многомерный процесс, часто трагический, драматичный, но это процесс, который должен заставлять задумываться, вынести какие-то уроки и на ошибках исторических строить все-таки будущее, иначе государство не выживет.
Я, вы знаете, сам-то думаю вообще иначе. Мне кажется, что гораздо интереснее и историку, и гражданину вглядываться вот в те события Первой мировой войны, революции, гражданской войны, вглядываться, чтобы понять, почему то, что казалось современникам, а в данном случае это как раз взгляд просто белогвардейца, для которого действительно произошла катастрофа. И личная, и какая угодно, да, то есть человек потерял все и был вынужден бежать за границу, водить такси в Париже.
И в этом, да.
А для страны-то разве не удивительно, как из события, которое интерпретировалось многими современниками как катастрофа, как крах России, и заграничные наблюдатели все, они уже были готовы к тому, что России просто не будет. И каким образом за столь короткий срок, 2, 3, 4 года, народы России, в первую очередь русский народ, смогли не просто преодолеть эту внутреннюю смуту, но и дальше превратить то, что казалось катастрофой, в победу и даже в серии побед. Ведь здесь же как раз именно эта загадка, и это удивительно, как в результате получилась та великая история 20 века, которую мы все знаем вроде бы. Если началось все в 20 веке для России со столь ужасной катастрофы. А вот эти все интерпретации, о которых мы раньше говорили, они-то как раз останавливаются. Вот накопились грехи за царское время, и вот Господь наказал русский народ ужасной катастрофой. После и дальше точка. То есть как будто дальше не было ни восстановления, ни возрождения, ни грандиозных побед, строительства Днепрогресса, БАМа, и полета в космос, и ключевое, а Великая Отечественная война была выиграна. Это же вообще чудо, которое можно объяснить часто только с опорой на какие-то религиозные даже вещи.
Вы абсолютно правы. Все-таки фильм Михалкова заканчивается тем, что баржа с пленными, сдавшимися, кстати, добровольно белогвардейцами, тонет. И потопили их красные, потопили большевики. И, безусловно, это вот напоминает финал раннего стихотворения Маяковского «А вокруг огромной подводной лодкой тонула Россия» Александра Блока. То есть, безусловно, для какой-то локальной темы...
Ну и все, дальше появляется бородатый патриот, начинает рвать на себе волосы и кричать: «Погибла Россия еще 100 лет назад, что вы сегодня тут говорите
и
вообще о России?»
Это абсолютно неверно.
Россия уже умерла вместе с этой баржей. К этому же подводит, по сути,
такая трактовка.
Да, в этом
вы абсолютно правы. Это для того и существует искусство, чтобы через этот многомерный, вот этот эмоциональный, звукозрительный, в данном случае в кино, образ, показать, что Россия не умерла. Россия еще не погибла, как писал другой поэт. Россия еще не погибла. Безусловно, должен был быть образ надежды. Его в фильме нет. Совершенно. В этом вы абсолютно правы. И это, кстати, корреспондируется с другими фильмами Никиты Сергеевича. Тут, наверное, уместно вспомнить предыдущий его фильм «Цитадель». И я вот, вы знаете, меня все время подмывает спросить у ваших коллег-историков и, пользуясь случаем, у вас. А может быть, это вот я касаюсь главной сюжетной линии фильма «Цитадель». А могло ли быть такое в реальности, в реальной истории Великой Отечественной войны? Может быть, это какой-то тщательно засекреченный факт, который хранится под спудом с грифом «совершенно секретно», что вот товарищ Сталин послал много тысяч безоружных, необученных людей с черенками от лопат на укрепрайон немецкий.
В 45-м году.
Очерившийся пулеметами дзотов, дотов. Вот. Было ли такое?
Александр Григорьевич, я все-таки историк, да, я вам вообще скажу... вещь для деятелей кино неприятная. То есть, на мой взгляд, очень много кинопродукции, в том числе фильм «Цитадель», он построен таким образом, что сначала некий творческий человек, я не знаю, кто здесь, сценарист, режиссер, придумывает некий идеологический штамп, клише некую, идеологический месседж, который он должен сказать. А дальше под это препарируется история конкретных событий, и она часто искажается до такой степени, что можно говорить о фальсификации истории, потому что для историка это то, что он видит на экране, никакого отношения не имеет к реалиям исторического прошлого. Но это делается сознательно, и, наверное, у любого художника есть право... так делать, иначе это не будет уже не искусство, а это уже будет историческая наука. Да? Тут всегда есть вот это напряжение.
И зазор. Есть правда и зазор. Жизни, а правда, и правда кино.
И вот если говорить подвох. О фильме «Цитадель», то, увы, для тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, для тех, кто читает книги об истории Великой Отечественной войны, очевидно, что вот эта идеологическая заданность с самого начала, под которую дальше уже придумываются и сюжетные повороты, и конкретные эпизоды с тем или иным поведением действующих лиц на фронте. Это дальше, если разбирать, то это не выдерживает критики с точки зрения историка. Но мне всегда казалось, что это неизбежно, потому что тот, кто снимает кино, он имеет право...
У него субъективный взгляд, конечно.
...выдумать Платона Каратаева, как у Толстого, да, а не пытаться найти даже реально существовавший прототип.
Вы хорошо, очень удачно вспомнили войну 1812 года и описание ее в романе «Война и мир» Толстым. Дело в том, что перед сражением Бородинским, ведь что показывает Толстой? Он строго следует историческим фактам. Перед сражением был молебен и крестный ход со Смоленской, с иконой Смоленской Божией Матери. И, то есть, народ в лице его воинства, все сословия, от рядового солдата до главнокомандующего армии Кутузова, все, значит, молились и шли с иконой. То есть, это было обращение к Божией Матери за помощью, потому что враг-то был страшный. И ответ был дан. Ответ был дан. Русские победили в этой войне. Сначала в сражении, ну, историки спорят о конкретном сражении, но в войне-то победили. И здесь Толстой, а вслед за ним в кино и Бондарчук, гениально показал. Ведь что показал в своем фильме гениальный советский кинорежиссер Сергей Федорович Бондарчук? Гениальный, подчеркиваю. Он, многие даже несколько смеялись, высмеивали его за частые полеты камеры над Бородинским полем. Он снимал, оператор снимал и с вертолета, и со специальных приспособлений, где камера летала над полем. После молебна, когда народ попросил, повторяю, у Богородицы помощи, Бондарчук сначала показывает сражение с точки зрения русских и французов. То есть
На уровне солдата и офицера. Потом Наполеон там смотрит.
Совершенно
в
верно. Угу. Но на уровне человеческом. Потом камера поднимается вверх, ввысь. И здесь зритель видит, что это взгляд и художника, и не только человеческий, это некий надмирный взгляд, подобие божественному взгляду. И мы понимаем, что Богородица в данном случае, кому обращалось воинство, отвечает. И это гениально, потому что есть, мы же говорим об истории, о истории культуры в этом контексте. Вспомните гомеровскую «Илиаду». Там за противоборствующие стороны воевали и боги, и полубоги. И Гомер показывает взгляд не только воюющих, там Патрокла, Ахилла, Агамемнона и других, но и богов и полубогов, как они соперничали между собою. И здесь это гениально воспроизвел Толстой и очень точно передал гениально при помощи выразительных средств, киносредств, Бондарчук. И здесь нет никакого противоречия ни с историей, ни с художественной первоисточником, я имею в виду текст Толстого. И вы очень верно заметили в этом смысле, что есть миф и миф. Есть миф как художественный вымысел, который точно следует логике и данности исторических фактов. И есть миф как нарочито искажающее художественное произведение эти самые исторические факты. Вот здесь надо очень точно определить.
Александр Григорьевич, мы сейчас с вами прервемся на короткий выпуск новостей. Напоминаю, мы сегодня говорим о кино, об образе войны на киноэкране. В гостях у передачи «Войны» киновед Александр Семенюк. Короткий перерыв, и дальше мы с вами продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 18:00. Финалист шоу «Голос-2» певец Гела Гуралия. Аплодисменты, маэстро. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16:00. Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. В студии председатель Межрегионального Всероссийского Лермонтовского общества Иван Щеблыкин и профессор кафедры литературы и русского языка Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Лариса Шевцова. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 14:00. Говорит Москва. 94,8.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Мы продолжаем разговор. В эфире программа «Войны». Я ее ведущий Юрий Никифоров. В гостях у нас киновед Александр Семенюк. Александр Григорьевич, еще раз я вас приветствую. Спасибо, что вы пришли. И вот эта тема кино и отражение истории вообще, и военной истории на киноэкране, она меня, например, давно уже интересует. И мы, когда, если нас слушают люди не первый раз, то они знают, что я все время пытаюсь показать с нашими гостями, показать, что все-таки история существует в двух качествах. С одной стороны, в книгах историков можно найти некое знание, когда мы говорим об общественном сознании, когда мы говорим о сфере, в частности, вот, киноискусства, то здесь образы, представления, и они оказывают гораздо большее воздействие на сознание людей, потому что большинство историками не является и может только какой-то фрагмент прочитать или ознакомиться. Сейчас много интернет-энциклопедий даже хороших, но все равно нужно время для того, чтобы залезть, выяснить, а что историки по этому поводу думают. А основная масса людей, конечно, она думает о героях нашего прошлого, понимает их, чувствует, представляет себе благодаря художественной литературе, образом этих героев в художественной литературе. И сегодня, когда читать стали меньше, кино превратилось в решающий, по сути, инструмент. И вот для меня, например, является всегда... мы начали говорить о фильмах Михалкова, и я говорил о «Цитадели», а сейчас мне вспомнилось еще один хороший пример, это сериал «Штрафбат», и я помню... когда мы его обсуждали несколько лет назад и среди историков, там же все было решено высказыванием одного из главных авторов, Эдуарда Володарского, который по телевизору прямо сказал, что у меня была главная идея показать, что мы, и он имел в виду Красную Армию, Советский Союз, воевали мясом. Он это произнес... А дальше все остальное мне было уже неважно, неинтересно. Зачем мне нужны были исторические консультанты, когда у меня есть вот эта вот сверхзадача, мне ее надо визуализировать. И поэтому, когда потом на экране 500 танков двигались в конце фильма на этот несчастный штрафбат, и историки хватались за голову, ведь можно было оставить всего 5, а потому что 500 это смешно с точки зрения реалий войны, и тем более как это чисто физически, даже с точки зрения вот географии и физики, невозможно себе представить, как это на батальон может наступать на километре фронта 500 немецких танков, не говоря уже о том, откуда они их взяли. Но тем, кто делал фильм, им было это неважно. Они прекрасно понимали, на мой взгляд, что и большинству зрителей для того, чтобы им в голову заложить какие-то смыслы, им не обязательно точность деталей, исторических событий и вообще... реконструировать, обращаясь за консультацией к историку. Ну, со штрафбатом, я думаю, мы не будем с вами.
Я просто хочу обсуждать. Дополнить, что там есть еще и другая очень важная сверхзадача. Вот она как раз и вложена в подтекст, которую транслируют Володарский и Досталь, что одна половина советского народа сидела, а вторая половина ее охраняла. Это такое вот почти анекдотическое выражение, оно бытовало, особенно в 90-е, в начале 2000-х. И, собственно говоря, это является главная сверхзадача. И вы правы, вызывает недоумение, как, значит, делая фильм на такую очень сложную драматическую тему об истории Великой Отечественной войны, как можно обойтись без историков, профессиональных историков-консультантов.
Значит, здесь... в результате они, по сути, окарикатурили вообще все, к чему они прикоснулись в этом сериале с точки зрения историка.
Это и называется фальсификация исторических событий при помощи мифа. Это и есть вот та... тот самый миф с отрицательным знаком, о котором мы говорили.
Но все-таки со штрафбатом для меня, например, более-менее все ясно, но есть более интересный, на мой взгляд, пример. Это последний, не так давно снятый и довольно успешный фильм Бондарчука-младшего «Сталинград». Здесь, я думаю, не все так однозначно, и... создатели этого фильма, они хотели снять все-таки хорошее и, возможно, они даже хотели снять патриотическое кино. Давайте о нем поговорим.
Да, конечно. А никто и не сомневается, что сын гениального кинорежиссера Сергея Федоровича Бондарчука, Федор Сергеевич, хотел снять такой какой-то антиисторичный и даже антисоветский фильм. Боже упаси. Наоборот, фильм и начинается, его пролог, зачин очень интересно, он начинается эпично. И надо вообще сказать, что для всех произведений искусства, особенно для кино, сюжет, где присутствует сюжет о Сталинграде, там главным-то жанром должен быть всегда эпос. Потому что такого напряжения, такого страшного сплетения трагических обстоятельств, наверное, не было ни в одном другом эпизоде и предыдущих войн, и Второй мировой войны. Поэтому отобразить такое почти космическое, космогоническое напряжение всех человеческих, исторических сил может и, в принципе, только жанр эпоса. И Федор Сергеевич следовал этому, поэтому вот вспомнить даже в начале один из персонажей, его, кстати, прозвали ангелом, он говорит, что, значит, идут красноармейцы по воде, аки посуху. А другой его обрывает. Да нет, это просто понтоны притопили, чтобы самолетов не видно было. Но вот это эпическое начало было уже заявлено. То есть присутствие некой метафизики, некого вот этого надмирного взгляда на историю, о котором мы говорили чуть раньше, это в фильме присутствует. Но дальше произошел вот такой досадный и драматичный перелом. Дальше появляется такой симпатичный, симпатяга-миротворец немец, эсэсовец, которого любит наша такая вот падшая девушка, которую затем убивает наш же снайпер. Вот. И здесь самое главное, и отсюда начинается фильм, ну, что называется, тухнуть. Потому что в эпосе, и особенно в сюжете о Сталинграде, не может быть симпатичненьких миротворцев-фашистов. Ну, не может быть. В других жанрах, наверное, может. А здесь не может. И поэтому высокий жанр эпоса стал подменяться другими. И закончился фильм-то чем? Тем, что немецкие танки разрушают этот самый дом, и все гибнут. А в реальности-то как? Дом остался, он и сейчас является памятником.
Но если говорить о знаменитом доме Павлова, то
да. Ну, это подразумевается, этот образ заявлен в фильме. И почти все его защитники остались живы. Там, по-моему, человек 6 погибло, и столько же было ранено.
Да, дом Павлова отстояли советские войска, иначе он не стал бы символом...
С небольшими потерями. А здесь все гибнет.
Ну, может быть, он имел в виду что-то другое, элеватор знаменитый.
Нет-нет, речь идет о доме, о подвале, там нет таких, ну, архитектурных, что ли, деталей, что вот это происходит на элеваторе. Нет, это все происходит в доме. И жанр высокой эпичности подменяется, в общем-то, жанром анекдота. Поэтому это все очень печально. И не случайно народ сначала благодаря рекламе, вот этому скандальному характеру, опять той же рекламы, люди-то пошли, очень многие посмотрели, фильм побил все рекорды посещаемости, но отзывы, насколько я знаю, были скорее отрицательные, чем положительные, потому что в каждой советской, российской семье, в каждой второй, третьей, наверное, а может быть и в каждой, есть свои погибшие, раненые на той войне. И нынешние потомки тех великих защитников Родины, они не хотят, чтобы об их предках говорили вот так, вот походя плохо. И опять же, чем заканчивается фильм? Вот этой гибельной нотой, нотой гибели. А это же неправда. Мы же победили. В этом главный смысл образа. И таким должен
образа
быть.
Сталинграда,
конечно,
да. Это для немцев Сталинград,
в кино, да. Могила,
это могила. Одна большая могила их предков, потому что там действительно получилось, что история Германии, она просто не знала никогда столь массовой трагедии, да. массовой гибели огромной армии в одном конкретном месте истории. Тем более, что и пленные, те, кто попал в плен под Сталинградом, мало кто из них вернулся домой. С точки зрения немецкого взгляда, да, Сталинград — это символ вот этого вот трагедии, больше ничего.
Так это двойственность и есть в фильме. Взгляд и наш, и одновременно немецкий. А такого у российского художника, повторюсь, в таком жанре, о таком повествующем, о таком трагичном эпизоде, периоде Великой Отечественной войны, такого двойственного взгляда не должно быть. Вот не случайно...
Ну, так, может быть, это и свидетельствует об объективности? Нет, хватит нам смотреть на войну только с одной стороны.
Нет, ну, дело в том, что миф сам по себе, в отличие от сухой истории, от хроник, от исторических хроник, это всегда героическое, приподнятое сказание, прежде всего для народа, проживающего на той территории, где происходили эти исторические события. То есть смысл мифа сводится к тому, чтобы потомки гордились предками. и длили историческое бытие своего народа, своей истории, своего государства. В этом назначение мифа. И здесь же, в этом предназначении миф смыкается с искусством. Искусство должно возвышать человека. Искусство должно быть неким идеалом. Оно должно подвигать человека на некое нравственное преображение, возрождение души человека. Именно этому была посвящена вся великая русская литература. Ведь, смотрите, если из сюжетов Достоевского вынуть его вот это сочувствие, сострадание человеку, любовь к человеку, к своей стране, то это получится самая страшная детективная чернуха. Взять хотя бы «Преступление, наказание», там «Бесы», да любой его роман. А только... благодаря...
Александр Григорьевич, нам звонят, и я напоминаю, у нас прямой эфир, и я думаю, нам будет интересно подключить к разговору наших радиослушателей. Напоминаю, наш телефон 7373948 и смс-сообщение 925-8888-948. Давайте послушаем людей. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, Москва. Сталинград обсуждаете, да?
Ну, в данный момент, да.
Да, я вот хотел бы высказаться, вот немножко не согласен с критиком, в каком плане, что он говорит, что там фашист был, некий миротворец, но все-таки он боец, он мощный, сильный персонаж должен быть, ему должны противостоять тоже мы. Это когда вот Сталину сказали, что вот на Нюрнбергском процессе фашисты сидели как эти, как, ну, хулиганье вот это вот, ну, малолетнее. Сталин сказал, это что, мы 5 лет с хулиганьем воевали? На этот вопрос ответил. А второй вопрос насчет самого фильма, вот я согласен, что это, как сказать, дешевая подделка в дорогой обертке. Почему? И здесь вот, вот с какой точки зрения я на это смотрю, что мы все время ведем себя по отношению к большому белому брату, как пигмеи, понимаете? Мы сами себя уничтожаем вот этим вот. Мы хотим занять Оскар. И для этого делаем какие-то вещи, которые должны понравиться им. И наступаем себе на собственную песню. Ну как, на свое же самое,
спасибо,
собственное
спасибо.
Горло.
Вопрос, пусть и не прозвучал, но мнение понятно. То есть вот эти недостатки, которые, кажутся, в кино есть нашему слушателю, он связал с тем, что мы хотим, чтобы это кино показывалось и в Европе тоже. А я вот, например, увидел вот в этих, вот в этой тенденции связь с другой тенденцией. Ведь у нас очень модно сейчас стало, что ли, все время снимать разницу между немецкими солдатами и нашими солдатами. И когда мне в одной из аудиторий, где мы говорили о преступлениях нацизма, мне одна дама заявила, ну наши же солдаты тоже убивали. Да? То есть вот это ощущение, что никакой разницы нет между нашим солдатом, который стреляет, защищая свою семью от уничтожения, и немецким солдатом, который притащился в Сталинград ведь не ради выживания собственной страны и народа, а зачем-то другим совершенно. Вот это абсолютное размывание этой разницы, она была очевидна нашим предкам, оно, конечно, меня несколько пугает. А любой образ немца, в данном случае, которого мы воспринимаем как вот такой же человек, как и наши, да, он, конечно, не соответствует вот этому вот высокому...
трагичности самого исторического момента и взгляда тех защитников Сталинграда. Ведь если бы они воспринимали захватчиков так, как воспринимает режиссер, показывает, что вот такой парень симпатяга, да, такой брутальный герой, ну, наверное, они бы не победили.
Они, да, наверное, они бы не победили. Давайте еще послушаем. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Вот я помню фильмы о войне прошлых лет и современные. Не кажется вам, что вот сейчас у нас как бы хипстеры на войне? Вот смотришь фильм, допустим, «Назад в будущее». Молодые люди, очень тонкие, но ведь в прошлое время таких не было. Вот, вот это смешение сегодняшнего и прошлого, как вы оцените? Потому что, помните, Шукшин играл, да? Помните, был другой драйв. А сейчас у нас получается, что молодые люди из городов примеряют на себя шинели войны. Ну куда им войну-то?
Да, спасибо. Александр Григорьевич, ну это к вам.
Так, на мой взгляд, вот тот фильм, о котором вы сказали, это хорошее подтверждение совмещения исторических времен, прошлого и настоящего. Конечно, то есть современные молодые люди, попадая на войну, в военное прошлое, они, и режиссер очень хорошо показывает, как они ужаснулись тому. Ведь сегодняшнее представление о войне, особенно в компьютерных играх, оно ведь иное. Вы знаете, если говорить о войне вообще, психологи военные на первой, особенно чеченской войне, удивлялись, почему так массово гибнут, в том числе, молодые бойцы. И потом оказалось, что все они увлекались компьютерными играми. А там ведь герой погибает, но тут же встает. Игра закончена, игра началась. И вот это совмещение виртуальности смерти, оно в сознании современного человека присутствует. И современному молодому человеку трудно представить себе, насколько страшен был ужас той войны Великой Отечественной. И...
Александр Ильич, мне кажется, речь все-таки не об этом. Наш слушатель, как я его понял, он имел в виду, что те люди, кто делал кино, в частности, мы из будущего, да, они осовременивают героев и солдаты Великой Отечественной, наши, условно говоря, деды и прадеды, они ведут себя на экране так, как ведут себя современные, не знаю, хипстеры, гопники, кто там они, как они себя сегодня называют, но они не говорят не те слова и реагируют с точки зрения психологии на ситуацию не так, как это делали наши предки 70 лет назад. Когда Шукшин играл, или Бурков, или Никулин,
они сражались
за родину. Но там люди сами прошли, это либо участники войны, либо дети войны, либо те, чей отец непосредственно воевал, они не могли сфальшивить в интонации.
Совершенно верно.
Вот здесь, потому что они играли, по сути, сами себя. Или в «Молодой гвардии», когда ребята играли молодогвардейцев. Ну вот это их как раз поколение и есть. И то, как они ведут себя, естественно, относительно своего собственного поколения. Да? А сейчас-то разница огромная. И современному актеру, который действительно не был ни на какой войне и играл, если только в компьютерные игры, дальше ему приходится одеться в форму и в окопе начинать изображать из себя. Это неразрешимая проблема для них. Или все-таки это связано с каким-то другим дефектом?
Это связано с тем, что прерывается вот эта самая историческая память, прерывается преемственность. Вы точно сказали, что кино делали, вот особенно если вспомнить Озерова, «Освобождение», он воевал, то есть это участник войны, ему было все это понятно, и он как талантливейший режиссер и сценарист это передавал, и в том числе и в речи персонажей, в поведении, в логике поведения персонажей.
Мне там не нравится только, там определенная условность есть в событиях, которые происходят в Ставке, где это... Сталин с Жуковым разговаривает. Вот это мне
другой
кажется,
вопрос.
У Озерова уже он отошел куда-то.
Это дань тем идеологическим требованиям, которые существовали тогда. Это происходит в большей или меньшей степени неминуемо, в зависимости от того, какой там политический строй существует в государстве.
Ладно, Александр Григорьевич, иначе не успеем, очень много звонков, давайте людей все-таки слушать. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Меня зовут. Вот я сейчас, чтобы посмотреть фильм Михалкова, перечитываю «Маска и душа» Пушкина, а потом прочитаю Бунина, потому что как бы... Ну, чтобы соответствие было. А то, что касается, вот вы постоянно повторяете, искусство кино, вот то не так. Дело в том, что я уже давно считаю, то, что искусство кино, это уже давно нет. Только у Бондарей журнал остался. Это чистый бизнес. Они делают деньги, как тот же Бондарчук, как и большинство нынешних кинематографистов. Потому что, когда смотришь нынешние фильмы, это просто отпор берет. Это какая-то... дикость какая-то, а не фильм, честное слово.
Спасибо. Александр Григорьевич, кино сегодня это вообще не искусство, это только бизнес. Как вы скажете?
Но кино искусство, и оно не перестанет быть искусством. Дело в том, что мы опять же возвращаемся к началу нашего разговора. Кино это в первую очередь средство воздействия на массовое общественное сознание. И искусство одновременно. Дело в том, что вот здесь, кстати, задает наш один из радиослушателей вопрос. Почему, на ваш взгляд, современные фильмы о войне так отличаются от фильмов советского периода? Речь идет о государственной идеологии, которая у нас, к сожалению, не транслируется в обществе, она не проявлена, она не звучит с высоких трибун. Сегодня политики должны сказать, в какой стране мы живем и как эту общественную мораль, общественную идеологию должны транслировать деятели искусства. Ведь художник, он, его произведение вторично по отношению к тому политическому строю, устройству, в котором живет государство. Он, ну, не случайно товарищ Сталин говорил, что искусство это приводное одной ремень политики. Это на самом деле так и есть. Пока государство не скажет, какие цели мы преследуем, в какой стране мы живем и чего мы хотим от будущего, современный российский кинематограф и будет оставаться в таком состоянии, сколько бы миллиардов рублей в него не вложили. Я вас уверяю. Потому что предыдущий радиослушатель очень точно заметил, что наши российские кинематографисты ориентируются на запад, на западные требования. А там гранты, деньги и призы дают только при одном условии. Если образ России показан как некий выморочный остров, где жить нельзя, где все ненавидят друг друга, где будущего нет. И это понятно, потому что кино — это не литература, не рукопись, которую может написать человек авторучкой и положить в стол. Это дорогостоящее мероприятие, которое финансируется и очень часто при государственном участии. Так вот скажите же тем, кто хочет это и услышать, и сделать. Ведь сегодня очень много молодых людей, кинематографистов, которые хотят служить своей стране. Они любят свою страну, они верят в ее будущее, но они должны понять, чего хочет власть, куда нас ведут, куда мы идем. Это неизбывный, неизменный вопрос. И тогда все встанет на свои места, и кинотехнологии станут подчиняться этому главному, и появится очень хорошее кино, я вас уверяю.
Александр Григорьевич, я думаю, на самом деле не все так трагично, как мы с вами сегодня обрисовали. Тем не менее, время наше стремительно убывает, и нам сейчас через 3 минуты уже надо заканчивать. Давайте подведем какой-то хотя бы промежуточный итог, потому что, я думаю, тема кино очень интересна, и я обязательно прошу вас прийти еще раз, и мы продолжим разговор, тем более, что масса фильмов, и любой из них заслуживает какого-то разбора и с точки зрения истории, и с точки зрения киноискусства.
Отображение в киноискусстве.
Да, а мы даже не упомянули их, да, мне, например, интересны и немецкие фильмы, которые недавно были сняты, где и Гитлер уже оказывается нормальный мужик, и Роммель рыцарь, последний рыцарь, так
сказать. С их точки зрения, наверное, с их точки зрения.
И можно и не только о нашем кино говорить, но и о немецком, и о немецкой исторической политике, которая так или иначе транслируется сегодня. А есть кино, которое снимают они о русских и о России, и наше кино, которое мы снимаем.
Более того, в каждом американском фильме, особенно заметном американском фильме, есть так называемый русский след. Вот если проанализировать все крупные американские фильмы, призеры там всевозможных фестивалей, в том числе и европейских, там есть русский след, и он всегда негативный. Это либо подонок русский, уголовник, который хочет при помощи террористических технологий уничтожить весь мир. И в этом смысле нынешняя внешнеполитическая ситуация и события на Украине, и санкции против России, они не случайны, они исподволь давно готовились в западном общественном сознании помощи кино.
Ладно, давайте не будем забегать вперед. Тему мы с вами сегодня обозначили, проблемы, я думаю, поставили и даже кое-что смогли обсудить. Вот, я очень благодарен вам, что вы к нам пришли. Напоминаю, в гостях у нас был киновед Александр Григорьевич Семенюк. Мы говорили о кино и о том, как оно влияет на общественное сознание, это историческое кино. Спасибо тем, кто нас слушал, и до встречи через неделю.
До свидания.
Войны.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.